Так, следующая сессия, не будем терять темпа. Панель номер два. Создание и развитие централизованных и специализированных электронных архивов. Антон Ваганов, директор по ECM проектам компании «Ланит». Пожалуйста. Добрый день. Так, пультик вон, микрофон.
Коллеги, добрый день. Меня зовут Антон Ваганов. Я представляю компанию «Ланит», но постараемся сегодня, так как это все-таки о трендах, дискуссия больше о таком развитии, куда вообще движется рынок, поменьше рекламы, побольше о том все-таки, куда мы движемся. Смотрите, на самом деле мы совместно с компанией TIDVISOR проводили тоже изучение все-таки, какие тренды на текущий момент наиболее актуальны. И все-таки сейчас все почему-то считают, что наиболее актуальным именно единый архив организации, как некоторые, может быть, панацея. Действительно, вот коллега передо мной рассказывал, что все действительно сейчас считают, что для, не знаю, там, снижения своих эксплуатационных затрат и снижения различной такой вариативности движений, процессов, всего остального, нужно создать единую систему. Ну, некоторого такого мега-монстра, в которого можно погрузить все и нагрузить его практически любой информации, он будет все хранить, всем управлять, и все будет двигаться примерно одинаково. Но отчасти, конечно, некоторая утопия, и вот почему. Потому что под электронным архивом на самом деле все понимают разное. Ну, возьмем классических архивистов, они понимают, что электронный архив – это архив управленческой документации, ну, возможно, в двух разных интерпретациях. Это временное хранение в организации с учетом сроков хранения или долгосрочное, долговременное хранение, возможно, постоянное хранение в Государственном архиве Российской Федерации, ну, или в региональных архивах, куда они должны сдавать это по результатам того, когда у них истекают, ну, их сроки временного хранения. Но все остальные, в том числе айтишники, бизнес, они поднимают под электронными архивами много чего другого. Для них, в первую очередь, это некоторые специализированные архивы. Ну, например, как в идеологию вот, архива управленческой документации или госархива ложится архив технической документации? Да никак, потому что все понимают под этим не просто хранилку, не просто, что там лежат файлы. Все хотят, чтобы это был целый бизнес-процесс, были стадии, была коммуникация с внешним подрядчиком, который готовит эти технические документы, да, он должен загружать, иметь возможность там получать обратно листы согласования от внутренней, да, получается, группы, которая работает с этими документами. И это уже получается не архив, ну, в таком классическом варианте, что мы там положили, оно лежит. Ну, вот вообще не архив. Но называется так же. По факту это ECM-система с BPM-движком, обеспечивающая полностью нормальный workflow, нормальное движение, нормальное хранение документов. И вроде как получается, что говорим мы об одном и том же, но если попробовать запихнуть это все в единый электронный архив, то электронный архив уже получается, ну, некоторый и разнородный, и типового решения практически точно не найти. Ну, такой получается монстр. Потому что большинство поставщиков все-таки предлагают либо, ну, типовое решение, там, прям классический архив управленческой документации, его можно взять чуть лишь не из коробки. Быстро развернуть, быстро настроить. Ну, окей, там есть вариации, все-таки у вас распределенная компания или нераспределенная, и будете вы единый строить или нет. Но в целом, с точки зрения учета документов, номенклатуры, ее ведения, все там понятно, все прозрачно. Большинство имеет даже коннекторы для интеграции с ECM-системами, с SED-ами, откуда эти документы забирать. И процесс выглядит как достаточно быстрая, хорошая победа для заказчика. Можно быстро внедрить, быстро поставить. И самое главное, меняется тоже достаточно легко, потому что правила учета одинаковые. И, соответственно, риск, что вы выбираете это раз и навсегда, он существенно ниже. Когда вы говорите об едином архиве, тут стоит задуматься, потому что да, вы потратите ну, 2-3 года, может быть 4, на внедрение единого-единого архива. Но технологии меняются, все постепенно устаревает. Вопрос, сколько вы будете менять его в следующий раз, когда, например, изменится законодательство России, и вдруг окажется, что теперь вы выбрали не ту технологию, на которой у вас построена ваша могучая система. Да? Ну, вот на самом деле, очень любим тоже, мы внедряем систему документов, на самом деле очень действительно хорошая западная система. И по факту на ней построены почти все архивы технической документации, по крайней мере для энергетики. Но теперь с учетом некоторого там положения законодательства, что нехорошо использовать западные системы, надо попробовать перетащить вот этот весь могучий функционал на единую систему. многие компании при этом начинают задумываться, ну, раз уж мы все равно будем менять, ну, наверное, надо все схлопнуть и в одну. Но здесь такая развилочка. Можно выбрать одну платформу и попробовать построить все-таки разные архивы на одной платформе. Будет действительно проще с точки зрения эксплуатации, потому что одни специалисты, одни люди, понимающие, как готовить эту систему, как ее дорабатывать. Но вопрос будет все равно в масштабировании, отказоустойчивости, будет ли эта система действительно надежная, а самое главное, как в следующий раз ее менять. Ну, к сожалению, от этого мы никто не защищены, и это все равно каждый раз возникает как некоторый такой вопрос, особенно для IT. Поэтому здесь надо смотреть, потому что действительно есть ряд, скажем так, ну, вот систем, которые мы снизу выписали, ну, понятно, что операторы для USDO, для обмена, для интеграции, ну, понятно, они какие-то более-менее сейчас уже типовые, устоявшиеся на рынке. И здесь вариация того, строите вы единый архив или не единый, никакой нет. Ну, какая разница, кого с кем интегрировать. Сканирование ретроконверсии все равно делать, все равно заводить, возможно, разными способами. Возможно, использовать потоковый ввод, либо ручную, да, цифровку. Тоже плюс-минус от системы не сильно зависит. Чуть ли аж не стандартом уже является EBI Flexi Capture, да, ну как система потокового ввода, и все с ней умеют интегрироваться. Ну, в настоящий момент, по крайней мере, все основные поставщики SED-ов и ECM-ов. Поэтому тоже не очень сильная вариативность. Всегда можно найти команду, всегда можно даже с точки зрения организации проекта, в принципе, разнести это на разные даже команды. То есть одна делает SED, одна делает ввод документов, одна делает еще что-то. Да? Ну, то есть можно параллелить, можно, соответственно, всегда не зависеть от из-под поставщика, по крайней мере, вы не посаживаете на единую иглу, да, потому что потом ваш единый электронный архив, скорее всего, будет знать один поставщик, и любому другому вход будет занимать бесконечно много времени. Ну, то есть, как изучить? Там, скорее всего, будет кастомизация, не будет никакой стандартной. Даже люди, знающие документ, все равно каждый раз приходят в новую организацию с документом и понимают, что а вот тут люди сделали по-другому. С файлнетом такая же история, какая команда делала, так и сделала. У них свои подходы, свои методы и свои особенности реализации. И поэтому вот этот уровень, ну, искусственный интеллект, как некоторый такой дополнительный, наверное, не знаю, нюанс, который в принципе сейчас благо можно действительно докручивать, он, смотря в какую сторону вы хотите прикрутить к вводу и маршрутизации, либо, например, к оценке того, как у вас действительно хранятся данные, к BI, к предсказаниям, да, в принципе все равно это относительно внешняя система. Это, скорее всего, ну, набор либо библиотек open source, которые умеет делать интегратор, ну, либо уже разработанное типовое решение, которое почти всегда ставится сверху, да, но оно как добавка. И поэтому его можно тоже выделить в некоторый такой пласт технологический, который в любом случае не очень сильно зависит от того, какое вы решение строите. Сможете его добавлять практически в любое из своих решений. Понятно, что следующим слоем у вас идут те системы организации, которые вы хотите как раз подключить к единому архиву. И вот здесь как раз и бывают вариации. Все-таки все хранить в одном, и тогда это электронное хранилище данных, как написано сверху. Все-таки тогда в каждой есть свой процесс, в каждой есть свое движение документов, свои листы согласования, маршруты, все сложные движения, а там хранятся, например, только файлики. Ну или неструктурированные данные, там видео, без разницы какие. И это такой самый простой вариант, да, ну по факту. И вроде бы вы имеете единое хранилище, вы можете им управлять, но и на самом деле оно вас не сильно обязывает. Вы всегда можете его на самом деле заменить на другое, мигрировав данные там, с небольшим, наверное, такой подстройкой под то, как системы уже с ним интегрированы. На самом деле сейчас, вот, в том числе делая такие проекты по замене западных систем, мы понимаем, что основное из требований заказчика это при именно замене электронных хранилищ данных. Это сделать так, чтобы ни одну другую систему не надо было трогать. Протокол есть какое-то описание, пишешь промежуточный слой между ними, который позволяет полностью перехватывать в таком же формате все запросы. И просто ну, меняешь хранилище, которое лежит по ту сторону. Все, импортозамещение выполнено, при этом заказчик минимально и понес затраты с точки зрения как раз ну, такого доработки всех остальных систем. Потому что там уже может не быть команд, они могут находиться только на поддержке у заказчика может не быть ресурсов для того, чтобы переделать каждый раз интеграцию. Максимум, что обычно готов сделать заказчик, это поменять адрес сервера, на который надо отправлять вызовы. Да, и это на самом деле с точки зрения нас, как интеграторов, понятно, ну, и мы даже больше поддерживаем именно такую идеологию, потому что тогда стресса для заказчика меньше, а нам тестировать даже меньше, если так уж объективно, да, чем каждый раз менять все и, соответственно, иметь много отношений с разными подрядчиками на тему того, работают у них теперь бизнес-процессы или нет, правильно ли они писали вызовы к нашему сервису или нет. Ну, то есть это упрощает жизнь для всех, ну, с точки зрения именно команды внедрения. Поэтому на самом деле, вот как в качестве такой пленарки, ну, как вступление, у меня не будет много слайдов, это такое основное, наверное, но на подумать, вот действительно такая развилка. Все-таки единый архив организации – это, ну, единая платформа, на которой все остальные решения сделаны? Или это все-таки такой единый монстр, который позволяет автоматизировать все и вся, и все хранить? И на самом деле есть третий буллет, кто придет на мой практический курс, там это мы тоже рассмотрим, но его здесь как бы сейчас нет, но это на самом деле поиск по всем данным. То есть на самом деле есть третья развилка. Вы можете ничего не менять, ничего не делать, но что хотят ваши пользователи? На самом деле они хотят не ходить в 100 разных источников, чтобы искать одну, ну, информацию, чтобы не помнить, что за договором я иду сюда, так, здесь у меня на самом деле проектная документация, а здесь у меня техническая документация, а здесь у меня такая документация. А вообще интересно, как у нас есть ли акты, и это вообще у меня архив первички. Да? Соответственно, чтобы упростить жизнь именно пользователям, есть третий подход, когда над всеми этими системами есть корпоративный Google. И это на самом деле самый простой с точки зрения бюджета даже для заказчика, потому что систему можно уже построить так, что да, вы ищете в одной точке входа коннекторы к разным системам, он вам показывает, из какой системы он это нашел, он вам помогает в том числе атрибутивно отфильтровать все это и увидеть на самом деле общий срез по всем системам сразу, закрывая сразу несколько таких, ну, важных для пользователя моментов, что он ничего не упустил и нашел все быстро и сразу. Поэтому это как третий такой, не знаю, это развилочка, выбор для заказчика, который надо учитывать. И мы сейчас стараемся, ну, многим нашим заказчикам, которые вот думают над тем, менять весь зоопарк или нет, предлагать и третий вариант тоже. Вот. На самом деле, на этом, наверное, мой основной доклад закончен. Дальше давайте, наверное, перейдем к пленарному заседанию. Вопросы, ответы, готовы поучаствовать.
Да, спасибо. Ну, последняя вещь, которую вы сказали, это корпоративный поиск, Enterprise Search.
Корпоративный поиск, да, на самом деле это он и есть.
Который строит сверху, да, то есть это, не, это, в общем-то, не архив.
Это не архив, но это другой взгляд на потребность в едином архиве, потому что на самом деле единый архив как таковой, ну, да, он с точки зрения эксплуатации, да, имеет смысл, так, с точки зрения некоторого бизнеса, но с точки зрения именно обычных пользователей, которых там 95% будет, все-таки им важно найти информацию.
Вот у нас поступил вопрос, да, электронный.
Да, давайте.
Сейчас я вам его зачитаю. А как разделить архивы технической документации, бухгалтерской первички, если одно является продолжением другого? Например, ТЗ является приложением к договору и тому подобное. Вопрос понятен, да?
Да, вопрос понятен. На самом деле у большинства.
То есть, если документы привязаны вот к некой одной сущности, но лежат в разных, как бы, ящиках. Что,
ну,
делать?
На самом деле, в большинстве случаев они и лежат в разных ящиках. Да, сейчас у заказчиков, если уж так говорить объективно, это действительно разные архивы. Да, но они между собой связаны, потому что делаются различные решения, которые позволяют, ну, просто по ссылкам, если что, переходить. Да? То есть тебе нужен посмотреть первичку. Ты, соответственно, видишь по ссылкам эту первичку, да, какая разница, где они хранятся. Они просто в едином месте получаются. И, например, с точки зрения построения таких архивов, ну, делают, кто как это называет, наших заказчиков, наше любимое название у одного из заказчиков, это виноградная лоза называется. Вот, это когда ты в любой из систем, из какой бы ни работал, из закупочной, из договорной, из ERP, из SED, из архива, ты это все видишь в структуре папочек, и не важно, где они хранятся. Ты по ссылочке кликаешь, у тебя все документы собраны в каждой из систем и видятся, да, в единой структуре папок. И уже не важно, как они внизу там организованы. Поэтому такая виноградная лоза позволяет действительно разделить, но для пользователя оставить единым.
Спасибо. Красиво, не слышал такой.
Да, нас тоже понравился.
Метафора, да.
Метафора красивая.
Я хочу пригласить эксперта в вашу панель. Так, сейчас Ильдар Хисамеддинов, руководитель проектов «Транснефть технологии». Пожалуйста. И вопросы, если можно, на экран. Верните вопросы на экран, пожалуйста. Я вам зачитаю, ну, чтобы вот зал видел. У нас, поскольку вот компактная такая получилась группа на сцене, я хотел бы заранее сказать, что готовьте свои вопросы и предлагаю залу тоже принять участие в дискуссии. Пока давайте начнем с первого. Вы немного затронули это в рассказе, но тем не менее, давайте сакцентируем внимание. Профессиональные архивисты и айтишники понимают термин «электронный архив» по-разному. Как избежать конфликта и найти общий язык? Ну, вообще, сталкивались с такой проблемой именно когда вот приходим в архив-архив? Пожалуйста, вам слово тогда.
Здравствуйте все. Да, действительно сталкивались, но не совсем соглашусь с формулировкой вопроса. Дело не в том, что айтишники и архивисты понимают этот вопрос по-разному. Дело в том, что айтишники понимают его более широко. Не по-другому, а более широко. Если
да
для
нет,
архивистов
по-другому.
Это, скажем так, назовем это архив, для них то, что для них архив, для нас это кладбище документов. Это последняя стадия жизненного цикла всех документов компании. Они куда-то складываются, как-то учитываются, как-то ведутся, и потом может
быть...
А
у людей там вся жизнь проходит в архиве, а вы говорите кладбище.
С точки зрения IT, и если мы говорим действительно о переходе на электронный документооборот, который подразумевает под собой весь жизненный цикл документа, начиная от стадии создания документа. И надо понимать, что если этот документ должен храниться на всем протяжении этого жизненного цикла где-то, и в конечном итоге он попадает в архив к архивистам, то это одна и та же система. Где он зарождается, хранится, проходит свой жизненный цикл, согласовывается, подписывается, используется, и потом продолжает свое долговременное хранение. Вот здесь надо правильно объяснить, наверное, подразделениям, которые занимаются именно уже архивным хранением, что какие плюсы они от этого получат. Ведь фактически вы взваливаете на них систему, которая обеспечивает функциональность, им не свойственную. К ним поступают документы в последней стадии, уже отработанные, а вы им предоставляете систему, в которой документы появляются в момент создания, который еще на тот момент не является документом. Скажем так, это контент.
Ну, и этот мы передаем, когда отработали, передаем в архив.
Получается, что подразделения архивов должны заниматься системой, которая обеспечивает намного большую функциональность, нежели им полагается по их должностным инструкциям, должностным обязанностям. И вот здесь четко надо правильно разделить, где чья зона ответственности в этой системе и какие плюсы при этом получают, собственно, те самые подразделения архивов. Ну, предположим, один из простых плюсов, да, кто-нибудь из архивистов знает, сколько документов ему придет на архивное хранение, скажем, в конце 2019 года?
Ну, наверное, прикидывают от прошлого, да.
От прошлого.
А ну, вдруг будет у нас увеличение какое-то.
А потом у нас изменилось законодательство. Чего-то стало больше, чего-то меньше. Хватит ли места на архивное хранение? Сколько придет на бумаге документов? Непонятно. Ну, откуда это, придет? Да. Непонятно. Как вести учет? Непонятно. А сдали ли вообще эти документы? Непонятно. И если мы говорим о том, что в системе сразу, с момента зарождения этого документа, это все отображается, он сразу зарегистрирован, имеет свой, там, ну, допустим, проектный номер или уже итоговый номер. То есть какие-то атрибуты хранения.
То есть вы нас подводите к тому, что система должна быть сквозной.
Естественно. Угу. И архивист уже может для себя как плюс видеть, что он может прогнозировать свою работу. Сколько, хватит ли ему трудовых ресурсов на то, чтобы обрабатывать эту поступающую информацию? Хватит ли ему мест хранения? Нужно ли будет ему там, не знаю, транспорт для того, чтобы эту бумагу, которая все-таки так или иначе существует в нашем обороте, доставить до мест хранения, поскольку они не всегда находятся, собственно, там же, где и сами подразделения. Поскольку ну, на архивы у нас более дешевые, как всегда, помещения выделяются где-нибудь отдаленно. И вот здесь... Не совсем поэтому я говорю согласен с формулировкой, оно не разное, оно просто немножечко у айтишников шире.
Ну почему? Это... Вот смотри, вот, например, кто из айтишников толком знает, что такое экспертиза ценности?
из айтишников, которые сами
работают... У айтишников очень просто.
Подождите.
Взял винзип, закатал и скинул.
Из айтишников, которые работают в государственных организациях или в компаниях с госучастием, я вас уверяю, знают все, поскольку им так или иначе необходимо отчитываться за свою деятельность, вести учет своей проектной работы, результаты регистрировать и сдавать на архивное хранение, при этом проводя предварительную экспертизу ценности документов.
Угу. Это управление.
С точки зрения других айтишников, да. Ну не знаю, насколько, да?
Ну я встречался, что айтишники часто трактуют архив очень упрощенно. Именно вот хранилка закатали там винзипом, скинули куда-то на диск, вот и архив. Архивный файл.
Если так утрировать, тогда давайте просто FTP-сервера поднимем, да и пусть себе работают.
Ну да, что, нормально.
Ну а что, вообще
отлично. Все же хранится, все на месте.
Конечно, только да, как да. Это, этим всем управлять, как это все регистрировать, как вести всего этого учет, где опять давайте заведем потом таблички.
Вот я вас немножко перевью, нам поступил как раз вопрос, относящийся к теме. Так, есть ли критерии признания электронного архива соответствующим закону об архивной деятельности?
Есть критерии?
Ну вот, скажем, вот глядите на
законе об архивной деятельности. Есть критерии?
В законе нет.
Вот тогда как мы можем?
Формального критерия нет, да, у нас нет такой процедуры оценки. Вот, ну просто мы подходим и глядим на электронный архив, он соответствует или нет?
Опять же.
Мы можем же сами как эксперты.
Соответствует чему? Закону или чему-то представлению закону. Об этом, основанном на этом законе?
Да, да. Пожалуйста.
В законе о персональных данных написано, что если данные, наше хранилище соответствует закону об архивном деле, мы можем не применять эти процедуры, которые обычно применяются к персональным данным. Вот каковы критерии того электронного архива, где мы можем не применять вот это обезличивание персональных данных и прочие процедуры их защиты?
Ну, честно говоря, я не слышал, чтобы был вот механизм там, сертификации или признания. Вот
попробую все-таки ответить,
давайте,
если говорим вот... Поступило уточнение, да, если мы говорим о персональных данных. Есть четкое определение, что является персональными данными, какими критериями оно обладает и каким образом именно соответствующий класс данных должен защищаться. Есть нормативы СТЭК, есть и другие. Если у нас эти данные в соответствии с законом о персональных данных классифицируются и подпадают под требования защиты по тому или иному классу защиты, да? Соответственно, мы эти меры должны применять. Если не подпадают, не должны. У нас законодательство, оно такое хитрое, оно выпускает закон, в котором фактически ничего толком не написано, но оно просто ссылается на нормы других законов. Причем не конкретно, а общно так, ну, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Каким законодательством? Вот иди разбирайся сам, да? Но если говорить о персональных данных, то, естественно, это закон о персональных данных, естественно, это закон, вернее, положение, которое регулируется СТЭКом. И просто достаточно посмотреть, эти данные соответствуют или не соответствуют тем критериям, которые в этом законе приводятся. Не в законе об электронных архивах, а уже конкретно в законе о персональных данных. Мне кажется, так.
Ну, да, давайте посмотрим.
Да, но сейчас на самом деле вот так, чтобы подойти к архиву, как вы говорите, и просто сразу увидеть, что он всему этому соответствует, ну, скорее всего, нет, да, соответственно. Компании, которые занимаются такими исследованиями, мы тоже пока не встречали, да, которые могут дать бумажку, ну, потому что как организация может себя обезопасить от ВСТЭКа, да, другой бумажкой, да, либо одна бумажка, либо другая, значит, должен кто-то прийти, да, провести аудит и сказать, вот, все соответствует, соответственно, когда ВСТЭК вам придет смотреть ваш архив на тему персданных, вы ему покажите вот эту бумажку. В противном случае ВСТЭК, скорее всего, все-таки выпишет некоторое количество предписаний, да, ну, на устранение замечаний. Поэтому здесь вопрос, ну, согласен действительно с Эльдаром, что это вопрос законодательства и вопрос, ну, скорее всего, некоторого количества организаций, которые будут это делать, да, и проводить такие исследования.
Но это вы говорите в части персданных все-таки.
Там вопрос больше, коллеги, о том, что именно про персданные, что если полностью сделать архив таким, чтобы он был правильным архивом, да, соответственно, ограничить доступ к нему, соответственно, людей, да, которые будут только архивисты с определенной категорией, допущенные, полностью осведомлен, ну, то есть до них будут доведены все приказы о работе с персданным, всем остальным, то можно, соответственно, сделать некоторые допущения по поводу того, что в этой системе, соответственно, модель угроз будет такая, что, соответственно, нарушителя нет. Да, ну по факту. Соответственно, персданные, по крайней мере, с точки зрения средств защиты, да, ну то есть там никак защищать не надо и затирать не надо. Да, ну то есть это если вот следовать той логике, которую вы там предлагаете, да, соответственно. Вопрос заключается только в том, что, соответственно, в целом вот этот весь набор бумаги, он понятный, да, потому что это все стандартность, то, что нужно для того, чтобы пользователи были допущены к работе с персданными. И вроде бы как бы да, но... Почему архив будет именно соответствующим всем требованиям, почему он будет защищенным, к нему невозможно получить доступ извне всех остальных систем, особенно с учетом, если он будет интегрирован со всеми и всями, придется доказывать. И доказывать придется, реально проводя исследования. В противном случае никто не гарантирует, что нету API, через которое не эти 10 архивариусов или 5 в организации, а любые другие пользователи имеют
доступ к этим данным. Или он вообще в интернет висит.
Да, или он вообще сидит в интернет. Поэтому в любом случае это вопрос тематических исследований на эту тему.
Ну, чуть-чуть коротенько. Да, буквально одно предложение. Все-таки как бывший... сотрудник спецслужб, который занимался в том числе и защитой данных и проверял на то, соответствуют ли системы государственных органов тем или иным критериям. Могу сказать, что ни одно другое исследование или бумажка, которая будет представлена организацией о том, что вот мы провели и у нас тут все защищено, нелегитимно. Вот, ну, нелегитимно для проверяющего лица. Вот просто потому, что это по закону, законодательно, это никак не прописано. То есть пришел к вам человек, он проверяет, вот у него есть уровень его образования, уровень его навыков, и перечень, чего надо проверить. В этот перечень бумажка о какой-то консалтинговой компании или каком-то аудите не входит. Вот не входит и все. Аттестат соответствия,
так.
Но не заключение просто консалтинговой компании, которая посмотрела и сказала, ну, примерно да. Но это надо тогда проводить процедуру аттестации. Да. Но она, опять же, проводится со всеми документами,
коллеги,
по всем законодательным
вас
нашим требованиям.
Немножко остановить. Спасибо, да, за полноту ответа. Но мы уходим в область вот ИБ. Это немножко вот близко, но не сегодняшняя тема. Там можно уйти и погибнуть. Поэтому у нас есть следующий вопрос. Давайте на него ответим, так сказать, коротенько. Услуга вне... Я зачитаю. Ну, в общем, вы знаете, что довольно широко принята услуга внеофисного хранения бумаги. Упаковали, отвезли, отдали кому-то в чужой фирме на аутсорсинг. И если вам надо, они привезут обратно. А с электронными документами вы готовы так поступать?
Если прям совсем коротко, нет.
А с бумагой да.
И с бумагой нет.
Хорошо.
Мы не делаем,
но
мы не готовы.
Так, но люди так коротко, делают. Нет. По всей Москве ездят грузовики вот этого внеофисного хранения разных фирм, увозят куда-то на склады.
Транснефть не хранит свои документы ни у кого другого, только у себя.
Хорошо, давайте у зала спросим тогда. А кто-то пользуется услугой внеофисного хранения документов? Не, ну давайте поднимем руки, у кого это... У кого архивы лежат не на своих площадях? Ну, не очень много, но тем не менее.
Там есть соответствующие проблемы, да, соответственно, с получением этих документов, со стоимостью,
ну,
и оптимизацией этой стоимости. А второе...
И внутренняя стоимость тоже есть, и люди это делают, видимо, из экономии, да?
Да. Но на самом деле... Это объемы помещения просто, даже не, да, не экономия, да. А просто чтобы не строить свои
вот.
Дополнительные.
Но с бумагой это процесс более-менее устоявшийся, это известный бизнес уже, и там этот сервис работает. А кто-то пользуется, кто-то нет. Вот можно ли также поступить с электронными документами, чтобы отдать их кому-то там на чужие сервера и пусть у них хранят? А вот что скажет Леонид, как провайдер.
На самом деле здесь вопрос, наверное, все-таки на
вы готовы две части. Брать чужие документы к себе вот на хранение?
С точки зрения организации частного облака, да, ну, где они будут физически размещены, то есть будет выделена инфраструктура под это,
да.
Это не проблема. То есть многие заказчики так стараются делать и арендуют мощности, ну, именно для электронного хранения. То есть это точно не проблема. Другой вопрос, готов ли кто-то предоставлять информационную систему как сервис для этого хранения?
Ну вот вы, допустим, да.
Сейчас мы этого не делаем, но готовы. Вопрос все-таки обычно, ну, например, по крайней мере, про бумажный, mm-hmm. да, раз уж вы затронули, там есть компании, которые позволяют электронно, соответственно, учитывать у себя эти документы. Но вот проблема в том, что забрать оттуда документы дороже, чем положить туда. Да, ну то есть.
Но они должны на чем-то зарабатывать.
Скажем так, поменять одного поставщика на другой обычно
вход рубль,
очень дорого.
Выход два, ну что
как
ли?
Бы да. Ну, поэтому здесь и вопросы для заказчика в том числе, да, то есть как он эти документы потом ну, заберет, да, поэтому это вопрос больше, да, с точки зрения развернуть решение на наших мощностях, которые будут полностью принадлежать заказчику, 100% да. Сделать, взять на себя всю эту функцию, в том числе по администрированию, то есть обеспечить это как сервис, да, тоже да. Вопрос, что эта система будет принадлежать Ланиту, и оттуда потом будет очень сложно забрать документы, пока скорее нет, потому что это будет такой вопрос на уровне очень большой веры заказчика в то, что это точно получит обратный документ.
А разве заказчики вам не верят?
Нам верят. Очень верят, но не все и не всегда, скажем так. Это...
Хорошо, позвольте, у нас есть еще интересный вопрос из зала. Электронный архив и база знаний – это одно и то же. Предполагает ли современный электронный архив возможности интеллектуального поиска документов с плохо структурированными данными, например, разнообразная аналитика? У вас в докладе это звучало, а вот как в жизни-то? Да.
В идеале, конечно, да. В идеале, что архив – это, конечно же, база знаний. Но путь к этому, конечно, очень сложный, тернист. С чем, собственно, столкнулись в свое время мы? Ну, это даже, наверное, забегая вперед уже, можно сказать, что зачастую, когда на ранней стадии автоматизации, и это, допустим, крупная организация, автоматизация идет таким лоскутным, да, одеялом, как какие-то отдельные кусочки бизнес-процессов. Потом приходит понимание того, что а что это мы одни и те же данные в разных системах дублируем. И каждый раз у нас какие-то вот эти вот трудности на стыках. Кто-то куда-то чего-то передал, там либо приняли не так, либо дошло не то, либо еще что-то произошло. Не знаю, может быть, Луна не в той фазе была. Если придумать такие механизмы, которые позволят из информации, вернее, из контента, из документов, из видео, фотоматериалов, из отчетов получать и наполнять, вернее, получать какие-то ключевые, важные для компании, для принятия решений знания и вести их учет, то, блин, это будет здорово. Как это сделать и правильно ли, что архив и база знаний это одно и то же? В идеале да. А вот алгоритмы вычленения этой самой информации, допустим, ну не знаю, процесс, правильно было да, замечено, вот договор и ТЗ. ТЗ это часть договора. Если мы в дальнейшем получаем какую-то первичную документацию к какому-то конкретному договору, о том, что выполнены были какие-то конкретные работы, прописанные в конкретном ТЗ, это просто сквозной процесс. А если мы запускаем процесс, схожий по тому, что был до этого, и запускает его совсем другой человек, который его до этого никогда не делал. Ну, допустим, новый сотрудник пришел. Да, есть какие-то нормативные регламенты, которые описывают, но они описывают не всегда, точно не всегда корректно, особенно на стыках процессов. И если бы существовала база знаний о том, как этот процесс проходил до этого, какие были трудности с этим связаны, и как они решались в условиях, возможно, незарегламентированности или наоборот, в условиях перерегламентированности, где возникают конфликты в этих нормативных документах, то это было бы полезно для организации. Ни одна инструкция, которая создается на этапе создания системы, она не отвечает на эти вопросы. А база знаний, именно основанная на опыте применения инструкций и поступающих данных, она позволила бы ряд проблем снять. И, ну, наверное, так.
Ну, смотрите, на самом деле, ну, с точки зрения так структурно, если посмотреть на этот вопрос, все-таки электронные архивы обладают поиском или нет, и является ли это база знаний или нет, это все-таки два разных вопроса. Базу знаний объективно надо вести. Да, потому что туда нужно выносить некоторые вопросы, которые действительно, как сказал Ильдар, скорее всего, нигде не написаны. Она на то и база знаний. Да, она может предоставлять вам возможность и найти в том числе связанные документы, где упоминаются то, что вы ищете. И тогда это поиск. Но база знаний – это все-таки такой опыт ваших коллег по поводу того, как они решали сходные задачи. Да, или база знаний юридического отдела – это наиболее часто там встречающиеся вопросы, и на них некоторый факт, как мы наиболее часто на них отвечаем. Да? База знаний IT-управления, она тоже такая, ну то есть там вопросы, которые часто возникают у пользователей, какие стандартные ответы или как их решать, да, соответственно. И это действительно надо вести, это надо накапливать. И,
в общем,
соответственно,
это получать разные вещи.
А поиск, соответственно, да, его можно сделать атрибутивным, гибким, понятным, он будет частично похож на базу знаний.
Угу. Согласен. На мой взгляд, это тоже разные вещи. Архив, в общем-то, отвечает за хранение, за то, чтобы документы не исчезли, не потерялись, и за
конечно, в нем надо искать, да,
доступа.
Ну, то есть один из, использовать документы.
База знаний – это нечто другое. Это механизм, который позволяет находить ответы. А находятся они в документах или в головах там, каких-то экспертов, это уже…
Ну, вот сейчас, на самом деле, с точки зрения искусственного интеллекта, поступает некоторое количество обращений на поиск, ну, на создание вопрос-ответных систем на основе того контента, который там лежит. Да. Но это, опять же, задача.
И не всегда старые документы не всегда являются лучшей базой для ответов на новые вопросы. Если мы будем искать по учебникам там, столетней давности, то...
Там будут, да, интересные знания.
Это будет любопытно, но вряд ли полезно. Так, дайте, у нас осталось немножко времени. Я предлагаю третий вопрос пропустить, потому что вы про него говорили достаточно много в презентации. То, что в архивах нужно хранить разнородные данные, и можно использовать одну платформу и ряд специализированных решений. По-моему, это достаточно обсудили.
Да.
Дайте быстро вот в режиме, как говорится, вот, таком блиц почти. Как обеспечить электронную значимость, юридическую значимость электронных архивов, в том числе и документов с электронной подписью. Понятно, что это тема для большой дискуссии.
Для очень большой.
Да, но короткое мнение вот сейчас. Вообще это возможно или нет? Вы все это достигли или еще нет?
Электронную значимость сейчас, да. Электронную значимость во времени нет. Как это сделать, это вопрос дискуссионный. И я так понимаю, дискуссия, она такая, вселенского масштаба как раз. Нет ответа на этот вопрос сейчас. Можно переподписывать документы. Хорошо, сейчас мы переподпишем 10 документов. Кто переподписывает? Уполномоченное лицо. Кто уполномочен? Допустим, генеральный директор. 10 раз переподписал, потом 100 раз, потом 10 тысяч раз. Давайте мы подлучим, ну это как один из способов, да, решения. А теперь давайте технологическую учетную запись. Хорошо, кому потом, кого в судах будем потом как бы привлекать? Робота или кого? Искусственный интеллект? Кого? Ну, непонятно, да?
Но,
то есть есть предложение.
Ну, штрафы ДПС подписывает робот практически. Ну, не офицер же сидит, подписывает их десятками тысяч.
Ну, ответчиком приходит офицер.
То есть этот вопрос как-то решен, он похож? Можно
похож, это... можно решить. Только кто будет ответчиком, опять же? Вот, то есть вот это вот не регламентировано. Там как раз-таки это регламентировано. Есть законодательный акт, который это регламентирует. Здесь же непонятно. Пока этого, пока сообщество не определилось и пока наши компетентные органы не приняли соответствующих решений, на основе которых мы потом будем между собой как бы разбираться, то говорить о том, что это решено во времени, нет.
Слушайте, а получается, мы сейчас в электронных архивах храним просто копии бумажных документов?
Нет, почему? Сейчас они действительны, пожалуйста, вы можете все проверить, все будет подтверждено легитимно, сертификаты не истекли, где-то они, да, еще хранятся. Ага. Через 10 лет, не знаю.
Понятно. Ну, вернемся к этому вопросу.
Давайте, да, когда это...
Да. Да, у нас осталась одна минута, и последний вопрос, тоже такую на перспективу. Стоимость носителей постоянно снижается, архивы растут, и люди все меньше беспокоятся о том, чтобы освобождать место, а наоборот увеличивать сроки хранения. Стоит ли увеличивать бесконечно срок хранения, глубину хранения электронных документов, если по нормативам их можно было бы и удалить? Как в жизни поступаете?
В жизни.
Ну, допустим, вопрос... там вот переписку 5 лет и...
Я бы не так этот вопрос рассматривал. Стоит, не стоит, это второй вопрос. Первый вопрос, а зачем?
Я видел во многих организациях, что так по факту происходит. Если... Что электронные документы хранятся гораздо дольше, чем установленные регламентом сроки для бумажных документов.
Он же тоже на чем-то основан. И он отвечает, то есть там были заданы вопросы, зачем? Определены сроки на основе вопроса «зачем?». То есть для того, чтобы там, со временем обратиться к первоисточнику. Да? Определили, что это время достаточно, допустим, 10 лет. Через 10 лет, в принципе, ценность этого документа утрачена. Зачем хранить дальше? Ответив на этот вопрос, можно тогда отвечать на вопрос, стоит или нет.
Могу ответить. Хранят дальше, потому что экспертиза ценности тоже...
А зачем ее проводить? Сложный. Истек срок, ну, давайте удалим. По умолчанию. Ответите на вопрос, зачем хранить, не проведя экспертизу ценности, дальше продолжим. Зачем? То есть зачем хранить? Я не, вот,
а зачем мы храним на антресоли всякий хлам? Просто лень разбирать.
Вот я тоже задаю вопрос.
Лень
а зачем?
Разбирать.
Лень разбирать.
Лень разбирать.
Если бы у вас был робот, который просто открывает антресоли, все из нее высыпает, то, что вы 10 лет
есть?
Не прикасались.
У вас есть такой робот?
Ну да, 10 лет прошло, из архива удалилось.
Но нет, это уже тогда вы ответили на вопрос «зачем?».
Да, это культурная ценность. То есть если вы ответив на вопрос «зачем?», тогда вы говорите, стоит или не стоит. Пока вы не ответите на вопрос «зачем?», отвечать на вопрос «стоит, не стоит?» ну, бессмысленно. Почему? Вы же до этого ответили на вопрос «зачем?». Представляет культурную ценность. Значит, не временное хранение, а постоянное хранение.
И все. Автоматически.
Но вы же ее провели до этого уже. Ну как, вы же... То есть у вас 10 лет автограф Екатерины лежал, и вы не знали, что это автограф Екатерины?
Да. Я про то же, да.
То есть вопрос тогда не в хранении, а в экспертизе ценностей. И опять не вопрос, стоит, не стоит.
И вот, что происходит по факту с электронным документом, чтобы не заморачиваться экспертизой ценности, просто все хранят, сколько хватает дисков. Хорошо ли это?
Ну вот о кредитно-финансовых организациях, если банк показывает убытки, то определенные клиентские документы свыше того срока, который определен законодательством, такой прожиточный минимум, банк обязан хранить, потому что он должен будет потом показывать эти документы. Он может продлевать это хранение и на 5, и на 10 лет.
Когда он обязан хранить, это уже ответ на вопрос «зачем?».
Я вам говорю о том, что изначально вы произнесли фразу, зачем вы проводите экспертизу ценностей, если установлен срок хранения.
К сожалению,
практически это именно так и услышали.
Нет,
именно
если
поэтому эта дискуссия возникла.
Вот как раз-таки проведение экспертизы ценностей, и это и есть первый вопрос, зачем? Вот если вы проводите, вы отвечаете на вопрос, зачем, что он ценен или не ценен, и тогда вы уже решаете, стоит хранить или не стоит.
Когда вы похоронили определенный период времени вам законодательством отведенный, вы после этого проводите экспертизу ценности, таким образом отвечая на вопрос «зачем?».
Да, и потом уже решаете, хранить или нет.
Значит, может быть, немножечко не так вы сформулировали мысль, потому что вся аудитория услышала.
Нет, я говорю только о том, что
изначально
сначала
о том, что
надо
вы
ответить вопрос «зачем?»,
мы храним,
а потом
решаем, спросите,
хранить или нет.
Зачем вы дальше, еще два раза себя зачем спросите? Вот так мы это услышали.
Простите, что вас прерываю на самом интересном месте. Действительно, вопрос вот можно было бы еще
буквально 30 секунд. Поговорить. Я еще не,
скажу. Не, уже не, уже если не могу вдруг, дать вам 30 секунд,
если вдруг,
к сожалению.
В какой-то компании в дальнейшем, просто потому что там они просто хранили документы все подряд, потом через 50 лет выявляется, что вот компания вот ай-яй-яй плохая была. Как вы думаете, она после этого будет хранить 50 лет или нет? Или как только срок хранения истек, она лучше удалит от греха подальше?
Я, собственно, вот это и подразумевал, но, к сожалению, происходит, да. Коллеги, предлагаю завершить эту дискуссию, поблагодарить участников за яркое выступление. У нас остались вопросы, но их можно задать уже в частном порядке в перерыв. А сейчас я приглашаю в следующий.